В эту критическую минуту Квазимодо увидел несколько ниже балюстрады, с которой громил бродяг, две длинные каменные водосточные трубы, оканчивающиеся как раз над главным входом. Верхнее отверстие этих водостоков приходилось как раз у края платформы. У Квазимодо мелькнула мысль. Он побежал в свою конуру, схватил там вязанку хвороста, положил ее на кучу драни и на нее свертки свинца, снаряды, которыми еще не воспользовался. И, уложив этот костер перед отверстием водосточных труб, зажег его от своего фонаря. В этот промежуток каменный дождь прекратился, и бродяги перестали смотреть на небо. Бандиты, задыхаясь, как стая гончих, выгоняющая кабана из логова, с шумом теснились вокруг главной двери, изуродованной тараном, но все еще не уступавшей. Они с трепетом ждали последнего удара, который бы пробил ее. Каждый старался протесниться вперед, чтобы, когда она откроется, первым ворваться в этот богатый храм, где были собраны сокровища трех веков. Рыча от радости и жадности, бродяги напоминали друг другу о великолепных серебряных крестах, роскошных парчевых ризах, чудных золотых раках, великолепных хоругвях на хорах, окруженных сверкающими светильниками, пасхальных иконах, залитых солнечным светом, о богатых святынях, где все — канделябры, раки святых, дарохранительницы, ковчеги, иконостасы — было покрыто броней из золота и бриллиантов. Без сомнения, в эту прекрасную минуту все эти плуты, воры и бродяги думали гораздо меньше об освобождении цыганки, чем о разграблении собора. Мы охотно готовы поверить, что для многих из них Эсмеральда была только предлогом, если только ворам вообще нужен какой-нибудь предлог. Вдруг в ту самую минуту, как осаждавшие, готовясь нанести последний удар, столпились вокруг тарана, затаив дыхание и напрягая мускулы, чтобы придать больше силы решительному натиску, среди них раздался вопль, еще более ужасный, чем в ту минуту, как на них упало бревно. Те, кто не кричал, кто остался невредим, огляделись. В самую плотную часть толпы сверху лились две струи расплавленного свинца. Люди падали, как подкошенные, под кипящим металлом, образовавшим в местах своего падения в толпе две черные дымящиеся дыры, какие образовала бы горячая вода в снегу. Умирающие, наполовину сваренные, корчились, испуская отчаянные вопли. От этих двух главных потоков летели в стороны капли ужасного дождя и впивались в черепа осаждающих, как огненные бурава. Тяжелые раскаленные капли тысячью градин падали на несчастных. Слышались раздирающие душу вопли, бродяги и храбрые, и трусливые бежали в рассыпную, бросив балку на тела умирающих, и паперть опустела вторично. Все устремили глаза на церковную колокольню. Тут им представилось необычайное зрелище. На верхней галерее, приходившейся выше центральной розетки, горел яркий костер, пламя которого с вихрем искр вздымалось между двумя колокольнями. Это было беспорядочное, свирепое пламя, и ветер по временам уносил клочки его вместе с дымом. Под этим пламенем, под темной балюстрадой, металлическая решетка которой раскалилась, две водосточные трубы изрыгали непрестанные своих пастей этот жгучий дождь, серебристая струя которого выделялась на темной нижней части фасада. По мере приближения к низу потоки расплавленного свинца расширялись в снопы, как вода, прорывающиеся из мелких дырочек лейки. Над пламенем возвышались огромные башни, и видны были две резко отделенные стороны, каждая из них, одна совершенно черная, другая багровая. От тени, отбрасываемой ими до самого неба, они казались еще выше. Бесчисленные украшавшие их орнаменты из чудовищ и драконов казались зловещими. При трепещущем отблеске пламени они, чудилось, колебались и сами. Змеи словно смеялись, чудовища с открытыми пастями, казалось, щелкали зубами, саламандры дули на огонь, а горгоны чихали, задыхаясь от дыма. И среди этих чудовищ, разбуженных от каменного сна всем этим огнем и шумом, было одно чудовище, двигавшееся и мелькавшее время от времени на фоне пылающего костра, как летучая мышь перед свечой. Без сомнения, этот странный маяк должен был разбудить дровосеков, живших на далеких холмах Бесетра, испугав их видом колеблющихся над их лесом теней гигантских башен собора Богоматери. Среди бродяг воцарилась ужасная тишина, слышались только испуганные крики каноников, запертых в своем монастыре, и встревоженных более чем лошади в горящей конюшне, мимолетный стук быстро отворяемых и также быстро затворяемых окон, шум, поднявшийся внутри дома отель-де-Дьё, порывы ветра, задувавшие пламя, предсмертный хрип умирающих, неумолкающий треск свинцового дождя, падавший на мостовую. Между тем предводители шайки удалились под портик дома Гандларье и держали совет. Барон египетский и цыганский, сидя на тумбе, с суеверным страхом смотрел на волшебный костер, пылавший на высоте 200 футов. Клопен Трейльфу кусал от бешенства свой толстый кулак. «Войти невозможно!» — бормотал он сквозь зубы. «Старая заколдованная церковь!» — ворчал старый цыган. «Матиас Хумгади спекали!» Клянусь папскими усами, эти каменные желоба плюются свинцом не хуже лектурских бойниц, — вставил пожилой солдат. — Видите вы этого демона, что бегает взад и вперед перед огнем? — воскликнул барон цыганский египетский. — Черт возьми, да это проклятый звонарь Квазимода! — заявил Клопен. Цыган покачал головой. — А я говорю вам, что это дух Санбак. Великий маркиз — демон укреплений. Он принимает вид солдата с львиной головой. Иногда он является верхом на безобразной лошади. Он превращает людей в камни, из которых строит башни. У него под командой 50 легионов. Говорю вам, это он. Я его узнал. Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье турецкого покроя. — Где Бельвин Летуаль? — спросил Клопен. «Умер!» — ответила одна из женщин-бродяг. Анри Леруш хохотал идиотским смехом. «Собор Богоматери задает работу больнице Отель-Дьё! Неужели же нет возможности выбить эту дверь?» — воскликнул тунский король, топая ногой. Барон, цыганский египетский, грустно указал на 2 сверкающих свинцовых ручья, не перестававших бороздить темный фасад, как 2 фосфорические прялки. «Бывали случаи, что церкви защищались сами таким образом», — добавил он, вздыхая. 40 лет тому назад Святая София в Константинополе 3 раза кряду ниспровергала полумесяц Магомета, потрясая своими куполами. Гильем Парижский, построивший этот собор, был колдун. «Неужели же так и убираться отсюда ни с чем, как каким-нибудь мелким воришком?» — сказал Клопен. «И оставить в руках этих волков в скуфьях нашу сестру, которую они завтра повесят, и ризницу, где золото целой телеги!» — прибавил бродяга, имени которого мы, к сожалению, не знаем. «Ах, проклятый!» — закричал Трюэльфу. «Попытаемся еще раз!» — предложил бродяга. Матиас Хунгади покачал головой. «В дверь нам не войти. Надо отыскать, где есть изъян в броне старой колдуньи, потайную дверь, отдушину, какую-нибудь щель. Кто пойдет со мной? Я возвращаюсь!» — проговорил Клопен. «Кстати, где этот маленький студент Жан? что так основательно вооружился. «Должно быть, приказал долго жить», — ответил кто-то. «Его смеха что-то не слыхать». Король Тунский нахмурился. Тем хуже. Под латами билось храброе сердце. «А мэтр Пьер Гренгуар?» «Этот удрал, когда мы еще не дошли до моста Ошанж», — доложил Анри Леруш. Клопен топнул ногой. «Проклятый! Зазвал нас сюда, и сам первый дал тягу, оставив нас в беде! Подлый болтун! Стоптанный башмак!» «Командир Клопен», — заговорил Анри Леруш, смотря на улицу, — «вот наш студент!» «Хвала Плутону!» — произнес Клопен. «Какого это черта он тащит за собой?» Действительно, это был Жан, бежавший так скоро, как только ему позволили его тяжелое вооружение и длинная лестница, которую он храбро тащил по мостовой, запыхавшись при этом больше, чем муравей, который тащит соломинку в 20 раз длиннее его самого. «Победа! Тедеум!» — кричал студент. «Вот лестница грузчиков с моста Сен-Ландрен!» Клопен подошел к нему. «Что ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта лестница?» «Я достал ее, я знал, где она», — запыхавшись, отвечал Жан. «Она стояла под навесом у дома наместника. Там живет моя знакомая девица, которая находит, что я красив, как Купидон. Я воспользовался знакомством, чтобы достать лестницу, и достал, прах ее побери». Девчонка выскочила отворить мне ворота в одной рубашке. — Все это хорошо, — сказал Клопен. — На что тебе лестница? Жан взглянул на него плутовским, самоуверенным взглядом и щелкнул пальцами, как констандетами. Он был неподражаем в эту минуту. На голове у него был один из тех фантастических шлемов 15 века, которые устрашали врагов своими причудливыми украшениями. На шлеме Жана торчало штук 10 металлических клювов, так что Жан мог бы оспаривать у корабля гомеровского Нестерона эпитет 10 медных носов. «На что она мне, могущественный король Тунский? Видите вы ряд статуй, так глупо стоящих над тремя порталами?» «Да, ну что же?» «Это галерея французских королей. А нам какое дело до этого?» — спросил Клопен. «Погодите, в конце этой галереи есть дверь, запертая только на щеколду. Я влезу туда по этой лестнице и проберусь в церковь. Дай мне влезть первым, мальчуган!» «Нет, извините, дружище, лестница моя. Вы, если хотите, будете вторым». «Чтобы Вельзевул тебя удавил!» — проворчал угрюмый Клопен. «Я не хочу быть вторым!» «Ну так найди себе лестницу!» Жан побежал по площади, волоча за собой лестницу, и кричал: «За мной, ребята!» В одну минуту лестницу подняли и прислонили к балюстраде нижней галереи над одним из боковых порталов. Толпа бродяг с громкими криками толпилась у ее подножия, готовясь лезть по ней. Но Жан отстаивал свое право и первый ступил на лестницу. Лезть пришлось долго. Галерея французских королей в настоящее время находится на высоте около 60 футов над мостовой. Тогда же прибавлялись еще 11 ступеней паперти. Жан лез медленно. Ему мешало тяжелое вооружение. Он держался одной рукой за лестницу, а другой придерживал свой самострел. Достигнув середины лестницы, он бросил меланхолический взгляд на тела бедных бродяг, которыми была усеяна паперть, и проговорил: «Увы, вот груда трупов, достойная 5-й песни Илиады». Он продолжал взбираться. Бродяги следовали за ним. На каждой ступени стояло по человеку. Эта колеблющаяся линия, покрытая латами спин, имела в полумраке сходство с огромной змеей, покрытой стальной чешуей, карабкающейся по стене собора. Жан, бывший во главе, свистал, дополняя иллюзию. Наконец студент достиг балкона галереи и довольно легко прыгнул на нее при всеобщем одобрении бродяг. Овладев таким образом цитаделью, он испустил крик радости, но вдруг остановился, как окаменелый. За статуей одного из королей он увидел Квазимода, притаившегося в потемках. Глаз Квазимода сверкал. Прежде чем второму осаждающему удалось ступить на галерею, страшный горбун прыгнул к лестнице, не произнося ни слова, схватил ее за конец своими могучими руками, приподнял ее, отдалил от стены, раскачал и при криках ужаса со сверхъестественной силой бросил длинную гибкую лестницу со всеми унизывавшими ее сверху донизу бродягами на площадь. Наступило мгновение, когда самые отважные содрогнулись. Отброшенная лестница одну секунду стояла прямо, словно колеблясь. Затем она закачалась и, описав огромный круг радиусом 80 футов, рухнула на мостовую со своим грузом быстрее, чем подъемный мост, у которого оборвались цепи. Раздалось страшное проклятие, затем все замолкло, и несколько искалеченных выползли из-под груды убившихся насмерть. Торжествующие крики сменились ропотом гнева и жалости. Квазимодо стоял невозмутимо, опершись о балюстраду локтями, и смотрел вниз. Он имел вид древнего, обросшего волосами короля, смотрящего из окна своего дворца. Жан Фролло находился в критическом положении. Он очутился на галерее с глазу на глаз со страшным звонарем, отдаленный от товарищей отвесной стеной в 80 футов. Пока Квазимодо возился с лестницей, Жан побежал к дверце, которую думал найти отворенной, напрасно. Выходя на галерею, глухой запер дверь за собой. Жан спрятался за одну из статуй, затаив дыхание и устремив на страшного горбуна растерянный взгляд, как человек, который, ухаживая за женой сторожа в зверинце и идучи однажды вечером на любовное свидание, ошибся, перелезая через стену, и неожиданно очутился лицом к лицу с белым медведем. Первую минуту глухой не заметил его, но, наконец, он обернулся и вдруг выпрямился. Он увидал студента. Жан приготовился к жестокому нападению, но горбун стоял неподвижно. Он только смотрел на студента. «Хо-хо!» — крикнул Жан. «Что ты так печально смотришь на меня своим кривым глазом?» Говоря это, повеса из-под тишка готовил самострел. «Квазимодо!» — закричал он. «Я тебе переменю имя! Теперь тебя станут звать Слепой!» Раздался выстрел. Стрела просвистела в воздухе и вонзилась в левую руку горбуна. Квазимодо обратил на это внимание не более, чем если бы поцарапали каменного короля Фарамонда. Он вырвал стрелу и спокойно разломил ее надвое о свое толстое колено. Затем он скорее уронил, чем бросил оба обломка. Но выстрелить Жану во второй раз не удалось. Сломав стрелу, Квазимодо пыхтя прыгнул вперед, как кузнечик, на студента и притиснул его латами к стене. И в полумраке, при трепещущем свете факелов, произошло нечто ужасное. Квазимодо схватил левой рукой обе руки Жана, который уже не сопротивлялся, чувствуя, что погиб. Правой рукой, глухой, сохраняя молчание, стал снимать зловещей медленностью со студента все части его вооружения — шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручники. Как обезьяна, очищающая орех, Квазимодо бросал к своим ногам один за другим куски железной скорлупы студента. Увидев себя безоружным, раздетым, слабым и обнаженным в этих ужасных руках, Жан не пытался заговорить с глухим, но нагло засмеялся ему в лицо и запел с неустрашимой беззаботностью 16-летнего школяра известную тогда песенку славно обряжен город Кабре. Марасен разграбил его. Он не кончил. Квазимода, вскочив на парапет галереи, схватил его одной рукой за ноги и начал вертеть им в воздухе над бездной, как прощой. Затем послышался шум, как бы от ящика с костями, разбитого в стену, и в воздухе мелькнуло что-то, что остановилось приблизительно на третьей пути, зацепившись за выступ здания. То было бездыханное тело, которое повисло, согнувшись с перебитыми костями, с разможженным черепом. Крик ужаса поднялся среди толпы. «Отомстим!» — кричал Клопен. «Разнесем все!» — отвечала толпа. «На приступ! На приступ!» Раздался рев, где смешались все языки, все наречия, все акценты. Смерть бедного студента пробудила ярость в этой толпе. Стыд и злоба овладели ею при мысли, что ее так долго отражал от церкви какой-то горбун. Ярость заставила найти лестницы, новые факелы, и через несколько минут Квазимода с ужасом увидел, что бродяги со всех сторон, как муравьи, карабкаются по стенам собора. Те, кому не досталось лестницы, делали узлы на веревках, а те, у кого не было и веревок, лезли, хватаясь за выступы изваяний, цепляясь за рубища своих товарищей. Нечего было и думать устоять против прилива этих чудовищ. Исступление исказило эти и без того дикие лица. Глаза их метали молнии, с землистых лбов ручьями струился пот. Все эти искаженные злобой, отвратительные лица окружали Квазимода. Можно было подумать, что какое-то другое здание выслало для осады собора всех своих горгон, псов, драконов, демонов, свои самые фантастические изваяния, как будто слой живых чудовищ покрыл слой каменных чудовищ фасада. Между тем на площади, подобно звездам, зажглось множество факелов. Беспорядочная картина, погруженная до того времени в темноту, вдруг озарилась светом. Площадь была залита светом, отбрасывающим свой отблеск на небо. Костер на верхней площадке собора продолжал пылать, издали освещая город. Огромный силуэт двух башен, далеко раскинувшись над крышами Парижа, образовал темное пятно на этом светлом фоне. Город проснулся. С разных сторон стал доноситься звон набата. Бродяги рычали, пыхтели, ругались и продолжали взбираться наверх, а Квазимода, сознавая свое бессилие перед таким наплывом врагов, дрожа за цыганку, видя, что все эти разъяренные лица все ближе и ближе подвигаются к галерее, просил у неба чуда и в отчаянии ломал руки.